Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Во время инаугурации президента России в 3 километрах от Кремля полиция арестовывала гражданских активистов. Почему страна живет в двух реальностях? Перестановки в руководстве России приведут к ожесточению в аппаратной борьбе в Кремле, уверены западные журналисты. Кто кого победит? Триумф на выборах во Франции социалиста Франсуа Олланда неминуемо скажется на механизме европейской интеграции, считают эксперты. Как в новых условиях будут согласовывать свои действия Париж и Берлин? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 7 мая. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Сегодня в центре Москвы задержано, по оценочным данным, более 250 человек за участие в акциях протеста против инаугурации Владимира Путина на пост президента. Многие из них, в том числе лидер «Солидарности» Борис Немцов, отпущены из отделения полиции после профилактических бесед без предъявления обвинений. К 4 часам дня гражданские активисты перешли на Чистопрудный бульвар. По оценкам корреспондентов «Свободы», только там было задержано более 100 человек, а затем к Ильинскому скверу в Китай-городе, где задержания с разной степенью интенсивности продолжались и вечером. Членам прокремлевских движений, которые организовали стихийную акцию в Новопушкинском сквере в поддержку Владимира Путина, сотрудники правоохранительных органов не препятствуют, рассказывает Динара Седикова.
Особый режим безопасности. Вот как характеризуют то, что сегодня происходило в Москве в связи с торжественной церемонией инаугурации Владимира Путина на пост президента. С 7 утра центральные станции метро Арбатская, Кропоткинская, Боровицкая были закрыты на вход и выход. Перекрыто автомобильное движение, и даже люки в Мосводоканалы по пути следования кортежа Путина заварены. Это нарушило планы не только оппозиции, но и жители центра Москвы. Они жаловались на то, что полиция не выпускала их из собственных подъездов. Вот что рассказала корреспонденту «Радио Свобода» пенсионерка, бывшая преподавательница Нинель Скворцова.
Мы очень хотели просто погулять. Не пускают нигде. И считают, сюда прошли 12 человек, сюда 20. Не знаем, как бы нам выйти, где бы нам просто показать, что мы не с ними. И мы не рады этому их празднику замечательному.
Накануне в социальной сети Facebook распространились призывы поддержать так называемую акцию «Белый город» и выйти с протестами к Арбатской и Боровицкой. Оттуда активисты намеревались пройти к Бульварному кольцу и выстроиться вдоль главных улиц с белой символикой. К 11 утра протестующие сбились в колонны и начали стихийное шествие по Бульварному кольцу. По оценкам корреспондентов «Радио Свобода», работающих на улицах Москвы, в протестах участвовало примерно 1000 человек. Почти сразу около 50 активистов были задержаны. Среди них оказалось и несколько журналистов, в том числе 2 сотрудника газеты «Коммерсант». Был задержан также и журналист Виктор Нехедин.
А я пришел на Тверскую где-то после 10 часов утра, где-то 10:30 ОМОН стал оттеснять всех от начала улицы Тверская. Получилось так, что я оказался там между нескольких цепочек ОМОНовцев. Поскольку я, с одной стороны, журналист, с другой стороны, в общем, был не на редакционном задании, то когда ко мне неожиданно подошел на опрос какой-то милиционер и сказал, пройдемте, то мне пришлось вот пойти с ним в автозак. Мне никто ничего не объяснял. Понимаю, люди совершенно разные. Есть и активисты, есть люди, которые целенаправленно пришли на Тверскую, а есть совершенно случайные проходы, причем, по-моему, даже в подпитии некоторые были.
Представители оппозиции и просто гражданские активисты собрались у кафе «Жан-Жак» на Тверском бульваре. Задерживали не только в кафе «Жан-Жак». Сотрудники ОМОНа устроили аналогичную зачистку в пабе «Джон Дон», где сидели за столиками обычные люди. Об этом «Радио Свобода» рассказал активист общества «Синие ведерки» Данила Линделли.
Группа людей пошла в сторону Никитского бульвара, где должен был мимо проехать кортеж Путина. Там уже встретили силу ОМОНа. Причем они даже минут, наверное, за 10 до проезда кортежа, им был дан приказ просто тех, как можно дальше уводить в сторону Тверского бульвара. Людей хватали, кто не успел там выйти с той же части, или кто не успел просто с их дороги уйти, сносили столики из Жан-Жака и Джон Дони. Людей, которые сидели за столиками, просто хватали, валили на землю, избивали. Там чашки, посуду летели, действия не объясняли. Они просто говорили, что всем нужно разойтись, и у них приказ ССО о том, что должна быть зачистка территории, чтобы кортежу никто не смог приблизить. Люди собрались, пошли уже к началу Никитского бульвара, там пришли нашистские провокаторы, кричали лозунги, там «Путин любит всех» и «Путин наш президент». На Цветном бульваре всех держали, там был тоже объяснение причин, люди прятались в магазин, а он бежал за ним прямо в магазин, выволакивал отсюда.
К часу дня колонны протестующих, направляющихся к Пушкинской площади, сотрудники ОМОНа взяли в кольцо. Их активисты встречали криками «Позор!». Выступающие скандировали и антиправительственные лозунги. Через полицейский кордон к Пушкинской площади пропускали только прокремлевскую молодежь. Как отмечают наблюдатели, представители одного из таких движений, местные, были в легко отличимой одежде зеленого цвета. На бульварах происходили легкие столкновения между членами движения «Наши» и активистами.
Давай, давай, русский флаг на землю. Ну что ж ты делаешь? Против российского флага, что ли?
Нет, против.
Пожалуйста.
Убирайся.
Пожалуйста. Путин вас любит, ребята.
Тебя, да, тебя любит, а меня любит. Он
нас остановит. Я люблю тебя.
Пожалуйста.
Пошел. Триколор. Вам не нравится, что триколор?
Мне Путин не нравится.
Ребят, вы возьмите себе израильский или американский. Вот пойди, пожалуйста.
Мой Путин продал Россию. Моих детей бомжами сделал.
Тихо. Да, 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 бросил.
ОМОН!
Наши.
Выступающие против инаугурации Владимира Путина направились к Чистопрудному бульвару, где ОМОН продолжал задерживать всех с белыми лентами. Лидер движения «За права человека» Лев Пономарев через радио «Свобода» передал Владимиру Путину особое поздравление. Он оказался в автозаке вместе с гражданскими активистами.
Окружили, всех подряд забирали. Я пытался разобраться, я пытался найти начальника. Я вам представился, я работаю помощником Лукина. Покажите мне начальника. Меня подвели к какому-то начальнику якобы. Он сказал, заберите его. И меня поволокли менты в автобус. Я прошу через радио «Свобода» записать мое поздравление Владимиру Владимировичу Путину. Поздравляю вас, Владимир Владимирович, в день вашей инаугурации. В России был установлен нацистский режим. Проходили нацистские облавы на мирных граждан Москвы. Поздравляю вас.
Уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин обещал Льву Пономареву разобраться в ситуации. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Вот что заявил сегодня Радио Свобода после задержания в кафе «Жан-Жак» на Никитском бульваре Борис Немцов.
Задержали нас беспрецедентно жестко, меня били дубинами, вот, взорвали майку, и ребят, которые здесь со мной, то же самое. А вот задержали нас, мы находились около кафе «Жан-Жак», просто сидели в этом кафе. Я конкретно сидел в кафе «Жан-Жак» и пил кофе. Совершенно такие озверевшие ОМОНовцы, сваливая столы, разворачивая там стулья и так далее, хватали людей, которые сидели в кафе, и запихивали в автозак. Дальше действительно было много в мире настоящих людей, которые, конечно, никогда не согласятся с тем, что узурпатор, вор, жулик, циник сидел и издевался над страной. Это правда, но все вели себя не просто тихо, а законопослушно. Когда полицейские цепью пошли на нас, все ушли на тротуар, да, хотя там движение было перекрыто, и проезжая часть была абсолютно пустынная. На самом деле они получили приказ просто хватать всех людей, которые не согласны с тем, что будет править. И поэтому в режиме полного беспредела всех людей менти. На самом деле это символично. Символично, что в момент инаугурации активисты оппозиции, лидеры оппозиции, все за решеткой. Это символично. Это новый этап в развитии страны. Даже люди, которые живут на Арбате, не могли выйти из подъездов. Я уже не говорю про тех, кто там работает или кто хотел бы там, например, появиться. Да, человек, который якобы выиграл выборы, не может, видимо, сохранить свою власть иначе, как на штыках.
Политик Борис Немцов. В кафе «Жан-Жак» заглянул сегодня и поэт-концептуалист Лев Рубинштейн.
Вот слышите, тут на большой, на этой, на Никитском бульваре жестко всех. Гринька, меня тоже слетели, но как-то отпустили. Я спрашиваю, на каком основании, говорит, вам там все объяснят. Вот, я себя вел достаточно мирно, и этот даже мне мужик, который меня вел, ОМОН, был мне благодарен, потому что, говорит, у меня сломанная рука, говорит, поосторожнее. Я говорю, ладно. Сначала из-за столиков в кафе нас жестко гнать по тротуару в сторону Никитских ворот. Вот. А прямо у Никитских ворот просто один ОМОНовец другому как-то на меня пальцем показал, тот меня и выдернул. А потом он говорит, какие-то там девушки вокруг стояли, говорит, так что вы делаете, это писатель. А потом он мне по дороге говорит, правда писатель? Я говорю, правда. А чего вы пишете? Я говорю, книжки разные. Он говорит, ну вам там все объяснят. Он, кстати, был мирно себя вел, надо сказать, достаточно.
А как вас отпускали, Лев?
А у меня случайно оказалось с собой революционное удостоверение.
И вас выпустили как представитель прессы, получается?
Ну, получается, что вроде так, да.
А зачем вы утром сегодня пошли на Никитский бульвар? Это выражение вашей гражданской позиции или просто утром в понедельник вы решили выпить чашку кофе?
Ну, как вам сказать? Конечно, я пришел на акцию, разумеется. Это, ну, может быть, ОМОНа бы объяснял, что я пришел выпить кофе. Но, потому что формально это так и есть. Я действительно пришел выпить кофе, но с приятными мне людьми. Ну, что-то творится в городе, конечно, что-то ужасное, что-то совершенно паранояльно, власти абсолютно не вменяемы. Вот потому что здесь собралось достаточно немного людей. Вот там, смотрите, там где-то собралась какая-то кучка нашествов с надписью «Путин любит всех». Их окружили люди с белыми ленточками и кричат им «Позор».
Внутри какие чувства у вас? Попытайтесь сформулировать, что вы ощущаете вот в эти дни? Гнев, я не знаю, стыд за страну, ненависть к власти, что?
Ты все-таки за Москву, которая все-таки не мирится с этой ситуацией. И, конечно, ощущение нарастающей годливости от поведения власти. Они свою нелегитимность просто вопиющим образом демонстрируют.
Об опыте общения с ОМОНом поэт Лев Рубинштейн.
Можно ли бороться за перемены в России только парламентскими методами? В программе «Время политики» 7 мая в 22 часа в прямом эфире выступит дважды за два дня побывавший под арестом во время демонстрации 6 мая и сегодня во время нападения ОМОНа на кафе «Жан-Жак» сопредседатель партии «Народной свободы» Борис Немцов. Ведет передачу Михаил Соколов.
Продолжаем тему. В это же время, пока задерживали на улицах российской столицы участников акции протеста, в Кремле состоялась инаугурация Владимира Путина в должности президента России. За этой официальной трансляцией следил корреспондент «Радио Свобода» Данил Гальперович.
Длинный бронированный «Мерседес» в окружении эскорта мотоциклистов ехал по пустынным московским улицам. Пожалуй, никогда раньше во время мероприятий такого рода основные магистрали Москвы и подходы к ним не очищали от публики так жестко. Многие наблюдатели связали это с волной протестов, уже второй день вспыхивающих в разных местах российской столицы. Этим же обстоятельством, возможно, объясняется и изменение обычного маршрута кортежа. Он сделал довольно большой крюк по Бульварному кольцу перед тем, как выехать на набережную и добраться до Спасских ворот Кремля. Сразу после того, как Владимир Путин прошел по залам Кремля под аплодисменты приглашенных на церемонию, с прощальным в качестве президента словом выступил Дмитрий Медведев.
Считаю одним из важных достижений, очевидных достижений, широкое участие граждан в политической жизни. Принципиально важно, что и сама власть стала более открытой для диалога и для сотрудничества. Государство ведь не может эффективно работать без обратной связи с людьми, учета тех инициатив, которые рождаются в обществе. В своей работе я руководствовался этим.
На этих словах Медведева Владимир Путин, стоявший у него за спиной, досадливо поморщился, слегка закусив губу, но быстро принял бесстрастный вид. После речи уходящего президента началась главная часть церемонии – присяга и выступление нового главы государства. Путин, чеканя слова, произнес присягу и стал читать третью в своей карьере инаугурационную речь.
«Понимаю всю свою ответственность перед Родиной. Ее интересы, безопасность, благополучие граждан страны всегда были и всегда останутся для меня превыше всего. Сделаю все, чтобы оправдать доверие миллионов наших граждан».
Кроме голоса Владимира Путина, в зале Кремля был слышен быстрый шепот. Эта переводчица рассказывала внимательно слушающему Сильвио Берлускони, о чем со сцены говорит его друг. Несколько слов благодарности нашлось у Путина для Дмитрия Медведева.
«Сегодня у нас есть все для движения вперед, для созидания, дееспособное и развивающееся государство, прочная экономическая и социальная база, активное и ответственное гражданское общество. Я вижу в этом большую заслугу Дмитрия Анатольевича Медведева. Его президентство обеспечило преемственность и устойчивость развития страны, придало дополнительный импульс модернизации всех сторон нашей жизни».
Впервые с 2000 года в инаугурационной речи были использованы слова «демократия» и «демократический». Эта лексическая новость тоже была расценена многими как знак того, что власть вообще и Путин в частности не могут не обращать внимания на происходящее в стране в последние полгода. Однако эксперт Московского центра Карнеги Лилия Шевцова уверена, что небольшое изменение риторики ничего в данном случае не значит.
«Я думаю, что настоящая инаугурация президента Путина состоялась не сегодня, она состоялась вчера. Она состоялась на Якиманке, на Болотной, на Каменном мосту. А что же касается инаугурации в кремлевском формате с выбранной публикой, то ее можно характеризовать двумя словами. Во-первых, сюрреализм, а во-вторых, бесстыдное лицемерие. Сюрреализм продемонстрировали, собственно, организаторы церемонии. У них не хватило воображения отказаться от съемок широкоформатных и съемок с вертолета. Вертолет ведь показывал совершенно пустую Москву. Всю площадь вокруг храма Христа Спасителя, подъезды к Кремлю, нет ни одного человека, окна закрыты. Как будто нейтронная бомба выжгла все вокруг. Что касается лицемерия, то оба члена тандема очень много говорили о демократии. И вот когда они говорили о демократии, о гражданском обществе и о гражданских правах после того, что произошло вчера, это может свидетельствовать лишь об одном – о возвращении России в черненковский период.
После всей довольно напряженной церемонии новому президенту, видимо, нужна была какая-то разрядка. В одном из залов Кремля он вдруг остановился на красной ковровой дорожке и начал беспорядочно пожимать руки людям, некоторых из которых он явно не знал даже в лицо. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
В Москве подводят грустные итоги марша миллионов, прошедшего минувшим вечером. По данным МВД, в акции приняли участие 8 тысяч человек. По информации оппозиционеров, до 100 тысяч. Задержано около 450 участников. Досталось и участникам митинга, и полицейским. Власти утверждают, что пострадали 30 сотрудников полиции. Сегодня мировой суд района Якиманка назначил координатору Левого фронта Сергея Удальцова и блогеру Алексею Навальному, задержанным в ходе акции на Болотной площади, наказание в виде штрафа в размере 1000 рублей, рассказывает Любовь Чижова.
Мировой суд Московского района Якиманка назначил координатору Левого фронта Сергею Удальцову и блогеру Алексею Навальному штраф в размере 1000 рублей каждому за неповиновение сотрудникам полиции. Они были задержаны накануне на Болотной площади в Москве в ходе марша миллионов. После задержания Удальцов пожаловался на резкую боль в области желудка и был госпитализирован в 4-ю городскую больницу, откуда его и привезли в суд. В интервью Радио Свобода Сергей Удальцов рассказал о ходе судебного заседания.
Судья Тиберев, мировой участок 396. Изучив дело, послушав свидетелей, просмотрев видеозапись, он должен был прекращать его за отсутствие состава правонарушений, потому что никакого неповиновения к каким-либо законным требованиям сотрудников полиции в моих действиях отсутствовали. Но, учитывая политическую ситуацию, я думаю, так сказать, ему порекомендовали этого не делать. В итоге он по нынешним временам принял достаточно гуманное решение, сославшись на мое заболевание. Я напомню, сегодня утром был в больнице, мне там прописали амбулаторное лечение. Сначала даже хотели госпитализировать, вынес 1000 рублей штрафа. Я, конечно, не согласен, я считаю себя невиновным, но тот факт, что я окажусь сейчас на свободе, это все-таки, я думаю, наш небольшой общий успех всех тех граждан, которые выходили и выходят на улицу. Все-таки власть сейчас стала действовать немножко в этом плане осторожнее и лишних арестов старается избегать. Хотя, к сожалению, я знаю, что сегодня уже ряд людей были арестованы там от 5 до 3 суток. То, что вчера происходило, во-первых, показало, что огромное количество людей не считает легитимной действующей власть и не смирятся с тем, что у них украли выборы, и будут дальше продолжать протестную активность. И это прекрасно. А второе, что власть боится этого, власть паникует и организовывает провокации. То, что мы вчера видели, после чего возникли как раз какие-то там стычки граждан с полицией, давка, это были провокационные действия, я в этом уверен на 100%. Потом фактически власти на основании этого сорвали санкционированный митинг, прекратили его гораздо раньше.
Адвокат Алексея Навального Вадим Кобзев заявил, что в действиях его подзащитного, которого задержали за неповиновение требованиям сотрудников полиции, не было ничего противозаконного. Что касается информации Следственного комитета о возбуждении уголовного дела по факту призыва к массовым беспорядкам, никто из представителей этого ведомства пока не связывался ни с Навальным, ни с его адвокатами.
По поводу административного правонарушения, ему вменяется, что он отказался выполнять законные требования работников полиции. С приложения к протоколу следует, что я вам даже могу процитировать. Навальный призывал митингующих проявлять неповиновение органам власти. После митинга не расходиться и игнорировать требования сотрудников полиции. Ну, одним словом, он якобы призвал всех не повиноваться сотрудникам полиции, после чего к нему подошли двое, представились, попросили пройти составление протокола. Но у нас есть видеозаписи, но они в интернете есть. Он ничего нигде не говорил, нигде ничего никого не призывал. И, соответственно, сотрудники полиции, которые к нему подошли, там момент задержания, задержания он тоже виден. Никто там не представлялся, никто его не просил никуда пройти. Там просто, вы, наверное, тоже видели, подошли, заломили руки и утащили.
В понедельник ход и результаты «Марша миллионов» прокомментировал глава МВД Рашид Нургалиев. Он назвал акцию «картинкой для Запада» и сказал, что в отношении его подчиненных представители оппозиции организовали провокацию. Конец цитаты. Нургалиев отметил, что в ходе стычек во время «Марша миллионов» на Болотной пострадали не только его участники, но и 30 полицейских. О результатах «Марша миллионов» «Радио Свобода» рассказал официальный представитель ГУВД Москвы Геннадий Богачев.
На Болотной площади у нас в конце состоялся митинг. Было заявлено количество участников 5000, но приняло участие более 8. Во время провокации, которые происходили по окончанию митинга, пострадало у нас 29 полицейских. Участники акции, которые пострадали, они получили повреждения также и от тех лиц, которые организовали провокации, их всячески там пытались провести. После митинга на Болотной у нас задержано более 400 человек. На них составлены административные протоколы. Они направлены мировым судьям для принятия решения и наложения уже наказания на виновных в соответствии с действующим законодательством.
Главный редактор «Новой газеты» и очевидец событий на Болотной площади в Москве Дмитрий Муратов полагает, что часть вины за то, что мирное шествие не обошлось без кровопролития, лежит и на организаторах акции.
Мой вывод неутешителен для организаторов митинга. Часть из них, организаторов, я имею в виду, в своих интересах, там, правых интересах или левых интересах, решили использовать демократический протест. Это неправильно. Если вы решили драться с ОМОНом, вы должны были честно людям об этом сказать. Тогда бы те, кто решили драться, например, не брали бы детей, не вели бы пожилых людей. Вообще бы знали, к чему готовиться. Нельзя одной рукой получать разрешение на санкционированный митинг, а другой рукой переводить его, конвертировать в другой жанр. Мне кажется, что очень многие люди, которые шли на демократический протест, оказались обманутыми тем, как в отношении них вели себя часть организаторов. Значит, третий вывод – это, конечно, абсолютно неадекватное применение силы, которое, на мой взгляд, безусловно, было избыточным. Оно отчасти было связано с тем, что плохо работали рамки на входе со стороны Калужской площади. Люди, которые начали нажимать на тех, кто находится возле кинотеатра «Ударник», они даже не знали, что делается впереди, просто они очень долго шли, поскольку медленно заполнялась площадь. Может быть, по организации, вот со стороны правопорядка, это была худшая организация.
Телеведущая Ксения Собчак, ранее активно участвовавшая во всех оппозиционных акциях, написала в своем живом журнале, что намеренно не пошла на марш 6 мая, зная, что сидячая забастовка и прорыв полицейского оцепления готовились заранее. «Я мирный оппозиционер, я очень не хочу гражданской войны. Я не хочу крови и того, что тех самых рассерженных горожан и креативный средний класс, тех людей, с кем я себя ассоциирую, первыми же прижмут и начнут выдавливать ультралевой политикой из нашей страны», объяснила свою позицию Ксения Собчак. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 7 мая. Вот главные темы второй половины этого часа. Перестановки в руководстве России приведут к ожесточению аппаратной борьбы в Кремле, уверены западные журналисты. Победа на выборах во Франции социалиста Франсуа Олланда скажется на механизме европейской интеграции. Полицейские дубинки на Бульварном и торжественные марши в Кремле – двойной стандарт России. Программу продолжим после объявления краткого выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве представители оппозиции прошли от станции метро «Чистые пруды» к станции «Китай-город» и собрались на площади перед памятником героям Плевны. К Ильинскому скверу стянуты дополнительные силы стражи порядка. Один из участников акции задержан. Гражданские активисты планируют во вторник организовать сход возле спецприемника на Симферопольском бульваре в Москве, где отбывают административный арест участники прошедшего в воскресенье «Марша миллионов». Об этом Интерфаксу сообщил координатор Левого фронта Сергей Удальцов. Владимир Путин, вступивший в должность президента России, подписал сегодня несколько указов и дал ряд поручений правительству. В частности, он поручил Кабинету министров до конца этого года утвердить государственные программы в области здравоохранения, образования, науки, социальной поддержки граждан. В новый парламент Армении прошли 5 политических партий и 1 партийный блок. По итогам обработки всех бюллетеней большинство получила Республиканская партия, возглавляемая президентом страны Сержем Саргсяном, свыше 44% голосов избирателей. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о приверженности политики, проводимой по отношению к долговому кризису в Греции, и необходимости соблюдения Афинами условия договоренности с Евросоюзом и Международным валютным фондом, достигнутых прежним кабинетом. Во Франции объявлены окончательные итоги второго тура президентских выборов. Социалист Франсуа Олланд одержал победу, набрав более 51,5% голосов. За него проголосовали более 18 миллионов человек. У его соперника, действующего президента Николя Саркози, более 48%. Европейский Союз приветствовал парламентские и президентские выборы, прошедшие в воскресенье.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шары.
Этот день, понедельник, 7 мая. Победа социалиста Франсуа Олланда во втором туре президентских выборов во Франции и успех радикальных партий на парламентских выборах в Греции вызвал падение котировок на фондовых биржах по всему миру в понедельник. Одно из главных предвыборных обещаний Олланда – пересмотр условий участия Франции в Европейском пакте финансовой стабильности и изменение социально-экономической политики в пользу отказа от мер жесткой бюджетной экономии. Большинство обозревателей согласны с тем, что смена власти во Франции окажет существенное влияние на темпы и механизмы европейской интеграции. Об этом я беседую с обозревателями «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа» Ефимом Фиштейном и французской журналисткой Клэр Бик. Франсуа Олланд приходит к руководству французского государства с обещанием перемен. Это написано на всех плакатах, на фоне которых Олланд выступает. И, собственно говоря, вчера в городе Туль, где он встречался со своими сторонниками, провел весь день, то, о чем он говорил, главное, это обещание социалистических, социальных перемен. Свобода, равенство, братство и больше денег для вас. Насколько это реально в нынешней Франции?
Это будет сложно. Это никто не отрицает. Он сам не отрицает, Франсуа Олланд, что у него будут очень серьезные переговоры с госпожой Меркель. У нас кризис. Понятно, что политика экономии должна присутствовать. Ну, конечно, не в такой мере, как она была принята вот с президентом Саркози.
И вы думаете, что реально улучшение социального положения?
Да, я думаю, например, можно понизить возраст ухода на пенсии. Это то, что предлагает Франсуа Олланд, потому что Саркози повысил с 60 до 62. Можно убрать этот так называемый букле фискали, это налоговая стратегия, чтобы очень богатые платили меньше налогов. Вот это все можно убрать.
Ефим, насколько важно то, что Франция проголосовала за левого кандидата?
Это исключительно важно для Европы. Для Европы это важно почему? До сих пор существовал политический властный тандем Франции и Германии. И фактически Европейский Союз руководство оставался точкой зрения этого тандема. Саркози был составной частью этого тандема. В шутку называли его Меркози. Меркель-Саркози. Тандем распался, и Олланд в любом случае не будет частью такого тандема, как бы его ни называли. Он и сам сказал, Олланд сказал в ходе предвыборных выступлений, что он отнимет у Германии право руководить Европой. Да и не может он ужиться по взглядам с консервативной Меркель. Олланд исходит из принципиально отличной, я бы даже сказал, прямо противоположной тактики. Не режим строгой экономики, как панацея от задолженности, а наоборот стимулирование роста экономического. Но стимулирование роста никогда и нигде не означало, если оно не опирается на частно-предпринимательскую инициативу, никогда не означало ничего другого, кроме повышения государственных расходов. Говоря простым языком, строительство инфраструктуры, дорог, автострад и прочее, прочее. Это всегда и везде к повышению задолженности стратегия Меркель и Саркози, может быть, была не идеальной, но она была достаточно реалистической, и в реальности она вела к снижению задолженности. Что будет сейчас, когда Германия идет одним курсом, и он, кстати, достаточно успешен, это единственная успешная страна в Европе, а Франция пойдет другим курсом? Повышение объема государственных расходов.
Что Франсуа Олланд, как вы считаете, может предложить своим немецким и европейским партнерам?
Олланд в ходе своей предвыборной кампании не раз обращался именно к общеевропейским темам. Он ясно сказал, что фискальный союз, который недавно был, собственно говоря, подписан, но еще не ратифицирован парламентами, он не поддержит в этом виде, поскольку ему нужен не фискальный пакт, где речь идет о дисциплине бюджетной, а ему нужен пакт, который бы стимулировал рост. Разумеется, к этому некоторые страны Европы присоединятся. Не все. Германия ясно дала понять, что она не присоединится к такому пониманию. Но вот отсюда и новая напряженность, которая которая должна внутри Европы возникнуть.
2% перевес сторонников Франсуа Олланда над его противниками. Олланд дал понять, что он видит опасность этой проблемы. Он говорит о том, что сейчас надо преодолеть раскол, я буду президентом всех французов. Насколько серьезен этот внутриполитический раскол во Франции?
Он серьезен. Он очень серьезен. Это показывает очень высокая явка на выборах. Почти 80% на первый тур. Почти столько же на второй тур. Очень французское общество расколото. Саркози видит многие во Франции как президент богатых. Очень много французов пострадали от мер экономии. Покупательная сила стала меньше. Проблем стало больше.
Есть ли у правых сил французских сейчас возможность перехватить инициативу на выборах в парламент?
Я думаю, что нет. У социалистической партии будет большинство в парламенте. Давно, очень давно, десятки годы у социалистической партии не было настолько хорошая, сильная позиция во Франции. Сторонники Front National не обязательно будут голосовать за ЮМП, за партию Саркози. А многие, которые голосовали за маленькие партии, за Лионы и так далее, будут голосовать за свои партии, за Олланд и могут вместе работать.
Уйдет ли из политики Саркози? Можно верить его заявлениям?
Он так говорил. Говорил это во время кампании. Сейчас он как-то не так громко об этом заявляет. Уходить полностью, я думаю, что нет. Он слишком амбициозный, видный человек и слишком вот, любит политику. Я думаю, что он уйдет из политики первой линии. Его не будет так много видно, и это многих радует французов. Но он, я думаю, что он сохранит какую-то роль.
Поливение Европейского Союза. Каким образом скажется на проекте континентального единства и, в частности, на перспективах европейской валюты, которая лежит в основе этого проекта?
Скажется это, несомненно, отрицательно. Да и как может фактически евро сейчас начать укрепляться, когда только недавно принятый фискальный пакт, как я сказал, еще не ратифицированный, будет фактически отменен и пересмотрен в сторону прямо противоположную? Это крайне сложно. Даже если бы все страны Евросоюза, важнейшие, вдруг полевели и объединились в некий левый фронт, это не приведет к другим результатам, чем это привело, скажем, в 60-е годы, когда во Франции тоже доминировали левая, и когда фактически началась эта траектория постоянного роста задолженности государств. Мне кажется, что то направление, которое существовало, вело, по крайней мере, к снижению этого долга. Сейчас только разница будет в том, что цикл ускорился. Если раньше задолженность вынуждены были платить внуки за своих дедов, то сейчас это будут дети.
То есть слова Олланда, который говорил о том, что мы должны оставить нашим детям страну в лучшем состоянии, чем то, в котором она есть сейчас, им не суждено сбыться.
Саркози тоже пришел к власти под лозунгом «Я буду совсем другим президентом, чем мой предшественник Ширак». И именно эти слова повторил Олланд. «Я буду совсем другим президентом, чем был мой предшественник Саркози». Но не случайно большая часть европейской печати, если вы ее посмотрите, относится весьма скептически к его шансам на успех. А Шпигель просто поместила большую статью, которая называется Олланд обречен на то, чтобы разочаровать своих избирателей.
Клэр, президент вашей страны – это месье Нормаль, это обычный человек. Я смотрел за его выступлениями, особой харизмы нет. Но какая-то внутренняя сила существует. Стиль политики нового президента Франции будет другим, не таким, как у гиперактивного Саркози, как вы считаете?
Она будет противоположна, как вся кампания и как весь персонаж. Франсуа Олланд выглядит такой, евробюрократ, скучненьким, таким не очень яркой личностью, но он на самом деле очень умелый и очень хитрый политик. Может быть, еще хитрее, чем Саркози. И он свою кампанию, я думаю, свою программу основывал на том, что она должна быть противоположна вот, от той президента Саркози. Тот факт, что он всегда умеренный, спокойный. Поэтому он был избран. Это не он был избран. Французы голосовали против Саркози. Не особенно вот за него. Если Доминик Стросс-Кан не имел бы такие сложности, которые он имеет сейчас, он бы вполне мог бы стать президентом вместе с Олландом. Сейчас посмотрим, если он сможет эту противоположность и вот эту свою разницу превращать вот в деле.
Ефим, вы привели много системных аргументов, которые показывают, что ничего хорошего может и не ждать Европу и Францию, в частности, от президентства Франсуа Олланда. Почему же все-таки тогда за него проголосовали? Вы понимаете, почему проиграл Саркози?
Французы не голосовали за социалистический эксперимент. Если бы они были так ориентированы, наверное, не получилось бы так, что Олланд всего лишь второй социалист у власти за все время Пятой Республики. Они голосовали против Саркози. И их можно понять. Саркози – это человек, который нарушил все свои данные обещания. Выставлял себя консерватором, но оказался консерватором только на словах. На деле он проводил очень социальную политику во Франции, поднимал налоги для богатых, обвинял во всем предпринимателей, обвинял немцев в том, что они слишком много и хорошо работают, иммигрантов в том, что все беды Франции от них. Короче, Саркози, что называется, не оправдал доверия населения и получил по заслугам, с моей точки зрения. Здесь нет какого-то исключительного благоговения перед социалистическими идеями Олланда.
О ситуации во Франции и перспективах евроинтеграции я беседовал с обозревателями «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа», французской журналисткой Клэр Бик и Ефимом Фиштейном.
Публицистическая программа «Грани времени». Ведущий Андрей Трухан.
Будет ли президент Путин проводить жесткую политику в отношении оппозиции? О последствиях событий 6-7 мая говорят политолог Дмитрий Орешкин, правозащитник Александр Подробинник, депутат Госдумы от ЛДПР Максим Рохмистров и философ Игорь Чубайс.
Ждем ваших звонков после 9 часов вечера. Слушайте «Радио Свобода».
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о важных комментариях и репортажах в средствах массовой информации. Накануне инаугурации Владимира Путина во влиятельном органе британских деловых кругов в газете Financial Times опубликована статья ее политического обозревателя Кэтрин Белтон под заголовком «Соперники борются за место в новой России». В статье анализируется расстановка сил в окружении Владимира Путина и Дмитрия Медведева и усиление борьбы за влияние и власть между консервативным и либеральным кланами во властных странах. С автором статьи в газете Financial Times беседовала корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Financial Times отмечает, что перед запланированным на этой неделе представлением состава нового кабинета в российских властных структурах усилилась борьба между либералами и консерваторами. На кону, пишет газета, как и насколько быстро будут реализованы государственные активы на миллиарды долларов в ходе амбициозной приватизации, план которой разработал Дмитрий Медведев. За этими планами внимательно следят иностранные инвесторы. От того, удастся ли Медведеву реализовать свою ускоренную программу приватизации на 32 миллиарда долларов, направленную на ликвидацию доминирования государства в экономике, будет зависеть, как долго он продержится на посту главы нового правительства, считает Financial Times. Газета отмечает, что подковерная борьба развернулась между ближайшим соратником Владимира Путина, вице-премьером Игорем Сечиным, которого поддерживают консервативные силы в правительстве и администрации президента, и Дмитрием Медведевым с его либеральными сторонниками, взявшими курс на снижение государственного регулирования в экономике и частичное реформирование политической системы. От исхода этой борьбы, считает влиятельное британское издание, во многом будет зависеть политическое будущее нынешнего российского тандема. Насколько все же обосновано представление автора статьи Financial Times Кэтрин Белтон о наличии в российском руководстве двух политических группировок и о каких расхождениях между Путиным и Медведевым может идти речь. В интервью «Радио Свобода» Кэтрин Белтон поясняет свою точку зрения.
Российское руководство представляет собой единую команду, однако в ней существует борьба интересов между ее фракциями, которые поддерживаются разными сегментами российского крупного бизнеса, у которых различные интересы. Налицо борьба за приватизируемые государственные активы и за влияние на экономическую политику страны. Консервативные силы российского руководства, олицетворяемые Игорем Сечиным, стремятся к сохранению доминирования государства в экономике, оправдывая это российскими стратегическими интересами. У этой группировки прослеживаются связи с рядом представителей крупного российского бизнеса, к примеру, такими как лояльные Путину Аркадий Ротенберг или Геннадий Тимченко, обогатившимися за 8 лет президентства Путина. Им противостоят другие олигархи, стремящиеся создать в России экономику западного типа и поэтому заинтересованные в большой политической либерализации.
Удивительно, что вы относитесь к Медведеву как к самостоятельному и независимому политику и не считаете его, как это делают многие наблюдатели, путинской марионеткой. Вы полагаете, что он не консультируется с Путиным и по поводу предстоящей приватизации, и по поводу своих половинчатых либеральных реформ?
Думаю, что Медведев, конечно же, во всем консультируется с Путиным. Однако в российском руководстве существуют две группы влияния, у которых в значительной мере различные представления об экономической стратегии России. Конечно, многое в убеждениях Медведева обусловлено влиянием окружающих его помощников и экспертов, которые настраивают его на определенные решения. Несомненно, что то, что делает Медведев, в огромной мере обусловлено тем, что ему позволяет Путин. И в этом смысле его можно назвать путинской марионеткой. Однако он принадлежит к другому поколению, чем Путин, и у него есть собственные представления о том, в каком направлении должна развиваться российская экономика. А советники из его окружения стараются поддержать его в этом. Тем не менее, чтобы что-то сделать, он должен получить одобрение Путина.
А вам не кажется, что Путин и Медведев попросту играют в плохого и хорошего полицейского в российской политике?
В какой-то мере это так. Однако на кону в проекте приватизации огромные государственные активы, которые хотят прибрать к рукам различные группировки российского бизнеса. Медведев и Путин могут играть в хорошего и плохого полицейского, но это не исключает борьбы за контроль за экономическим развитием со стороны двух разных кланов, учитывая огромные госактивы, которые будут выставлены на продажу в течение ближайших 2 лет.
Как вы полагаете, Владимир Путин вступает в должность президента, находясь в более сильной или более слабой позиции, чем в свой первый президентский срок?
Сейчас его позиция намного слабее. За ним сейчас нет монолитной команды. В ней происходит борьба консервативного и либерального крыла высшей бюрократии. Путин пытается играть роль арбитра между ним, но после возникновения широкого протестного движения, после декабрьских выборов и потока обвинений в их фальсификации, после продолжающегося роста коррупции, Путин сейчас находится в намного более слабой позиции, чем когда-либо.
Некоторые политические аналитики считают, что через 2-3 года Владимир Путин вынужден будет сложить с себя полномочия президента. Насколько обоснован, на ваш взгляд, такой прогноз?
Думаю, что все будет зависеть от ситуации в экономике. Если экономическое положение будет относительно благоприятным, если сохранятся высокие цены на нефть, то положение Путина будет устойчивым. Сейчас трудно судить, что произойдет в ближайшие 6 лет его нового президентства. Если в будущем не удастся избежать падения цен на нефть и новых экономических потрясений или кризисов, то позиция Путина окажется намного более уязвимой, чем когда-либо раньше.
Говорила политический обозреватель газеты Financial Times Кэтрин Белтон. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Инаугурация президента России проходила 7 мая, в то же время, когда на Никитском бульваре полиция проводила задержание активистов оппозиции. Это две реальности и две России. Об этом разговор в студии Радио Свобода с телеобозревателем нашей редакции Анной Качкаевой.
Владимир Владимирович Путин вступил в должность президента России.
Анна, страна, похоже, живет в двух реальностях. Как на это реагирует телевидение?
Хочется сказать, вау, в звуке это еще символичнее, чем на экране. Это точно совершенно в двух реальностях и живет, потому что впервые инаугурацию показывали 6 каналов российского телевидения. Это означает, что во всех городах и весях, в буквальном смысле слова, никуда от нее было не деться. То есть те, кто все-таки включал телевизор и переключал каналы, все время попадал на одно и то же. На пролеты камер, кортежи, эту красоту. Ту позолоты и весь этот торжественный церемониал в пустом городе. А вот на канале «Дождь» как раз располовинили экран, сделали приблизительно то же самое, что сделали наши звукорежиссеры. И на картинке было видно, президент, вновь избранный, клянется на Конституции, а в параллельном окошечке на экране винтят, как говорят теперь, молодых людей вчера на Болотной, или идет включение с Тверского и Гоголевского бульвара, где сегодня стояли автозаки, и людей с белыми лентами тоже забирали. А кортеж президента проехал вот буквально там за сотню метров от того места, где вот в этом ресторанчике Жан-Жак забирали оппозиционеров.
В трансляции из Кремля была одна такая чудовищно трогательная, назову это так, деталь, когда во время прохода вновь избранного и инаугурированного президента России, он пожимал руки людям, которые стояли по обе стороны. Выражение лиц, женщин, на глазах которых блестели слезы, желание дотронуться до президента. Путин шел не торопясь, он шел как хозяин своей страны, и он принимал поздравления, которые, как ему казалось, он заслужил. Это ведь, Анна, невозможно делать постановочной сценой?
Абсолютно. Это сцена, которая явно не предусмотрена была церемонией. Оркестр несколько раз возвращался к музыкальной фразе. Он, конечно, нарушил в данном случае церемонию, и никогда раньше никому руки никто не жал, и он шел так вот сквозь зал, он расцеловал Светлану Медведеву, вернулся, как я понимаю, к собственной жене. А потом действительно руки его окликали, он возвращался, протягивал, улыбался. Он действительно был со своими среди своих и, наверное, ощущал в полной мере это вот удовольствие от, ну, практически коронования. Эти слова сегодня звучали перед началом инаугурации во всех новостях. И коронация, и венчание на царство. Он даже, когда шел по этой красной дорожке, он был как-то в своей тарелке. Это было очень заметно. Кстати, буквально за час до инаугурации был канал информационный на Первом канале, где Арина Шарапова тоже вот под музычку задавала вопросы о будущности России, о том, что ждать от Путина на 5-7 минут, буквально там от историка до космонавта. В эту же кампанию попал и Андрей Колесников. Все они были приглашены на инаугурацию, журналиста-коммерсанта, который, собственно, житие Путина описывает уже вот с десяток лет. И она ему задала вопрос: как вам кажется, вот Путин за кадром и Путин вне кадра, он какой? И Андрей Колесников, мне кажется, абсолютно точно охарактеризовал, что вот образ Путина за кадром и в кадре наконец слились.
На фоне Владимира Путина несколько беспомощно выглядел уходящий президент Дмитрий Медведев. Согласитесь со мной, Анна?
Дело даже, может быть, не в беспомощности, а в такой грусти. Если вы обратили внимание, там был такой план, который всегда вызывает ощущение некоторого одиночества, когда президент уходящий поднимается по Красному крыльцу. Это, кстати, обратный отсчет. Цари всегда спускались с Красного крыльца и шли в Успенский собор. А тут он поднимается по этому Красному крыльцу, и такой небольшой, невысокий, на фоне этой беленой стены вековой. И дальше он несколько раз ошибался, произнося свою речь. Такой трогательный был скорее, а не беспомощный.
От Никитского бульвара до стен Кремля, ну, километра 2-3, наверное. Как вы думаете, какой-то эффект индукции мог иметь сегодня место? Как-то перенеслась атмосфера из одного пространства в другое? В Кремле и так все было со слезой на глазах, помпезно и торжественно, потому что в это время проходили задержания на Никитском?
Думаю, что ничего не отразилось, потому что вот как раз эффект этот кинематографический, он таков, что человек, по-моему, который попадает в эту виртуальную реальность, а даже было несколько ведь вставок, часового механизма, почти как у Гарри Поттера, да, на спасских часах или в таких специальных фильмах, которые про всякие мистические ходы времени, или вот этот уникальный полет камеры, то ли соединенный с компьютерной графикой, то ли так замечательно сделанный, когда камера ныряет с куполов храма в сторону дворца и открываются ставни, и камера врывается в этот зал практически коронационный, и этот план венчает он стоящий. Все это помещает этих людей, которые принимают участие во всем этом, в особую атмосферу замкнутого, скорее декорированного пространства. И сегодня весь город выглядел ровно так же. Он был такой пустынный, в осаде, с одинокими троллейбусами, мусоровозами, одинокими мерседесами. И где-то вот там, хоть и невдалеке, происходила жизнь. То есть людей вязали и отправляли в автозаки и врывались в рестораны.
Они и их обслуга не хотят знать и не знают, что происходит в 3 километрах.
Нет, может быть, они, конечно, и знают, и догадываются, но эту реальность в виртуальную реальность не допускают никак. Я сегодня специально была зрителем большого телевидения. Я настойчиво, сознательно не переключалась с 1-го канала, не уходила ни на какой дождь, не включала радиостанции. Я просто смотрела картинку 1-го канала, начиная с 10 утра, с момента, когда они запустили свой информационный канал в нарядной студии с Ариной Шараповым, с цветами, с точками съема на Карлтон Ритц отеле. Ей-богу, если у человека 3 канала, а теперь уже даже вот и 6 в телевизоре, и, в общем, он не очень рвется к информационному выбору и не знает, как его сделать, эта картинка абсолютно укладывается в его представление о жизни. А та картинка, которая вот в 100 метрах, она живет своей отдельной параллельной реальностью.
О телекартинке сегодняшнего дня я беседовал с телекритиком «Радио Свобода» Анной Качкаевой. А сейчас у микрофона «Радио Свобода» автор и ведущий программы «С христианской точки зрения» Яков Кротов.
Кошмар российской жизни не в противоположности, а в единстве противоборствующих сторон. На первый слух звуковой ряд Кремля противоположен звуковому ряду Болотной, как порядок хаосу, гранит бури, мертвенное живому. Но ведь негатив и отпечаток с него – это один и тот же кадр на разных стадиях. Там и здесь важнее сходство, оно есть, к сожалению. Там и тут господствует ритм, барабанная четкость, отсутствует мелодичность, живость. Там и тут отказ слушать другого. Носитель шума затыкает свои уши и начинает барабанить изо всех сил. Представим себе, что толпа с Болотной ворвалась бы в Кремль. Что было бы? Россия вывела бы войска из Грузии? Но лозунг «даешь честную власть» этого не требует. Власть выехала бы из Кремля и поселилась в скромном домике в Балагом? Этого не требуют и не обещают. Поставить свободу личности выше безопасности державы, поставить миролюбие выше национальной чести, восстановления СССР, открыть границы для мигрантов, отменить прописку, полицейское государство, и этого не требует. Более того, на Болотную шли прежде всего, в первых рядах, люди, которые были готовы применить силу, люди, которым доставляет удовольствие скандировать «мы – власть». «Мы – власть, а не мы – свободные люди». «Мы – честные, а не мы – щедрые». «Мы – сила, а не мы – сердце». «Мы будем честное полицейское государство». Да, за демагогами – ради власти готовыми лукавить и насильничать, на Болотную шли добрые интеллигентные люди. Так ведь и за Кремлем тянутся добрые интеллигентные люди. Там не только людоеды. Пить есть-то и добрым надо. Движение кометы определяется не хвостом кометы, а ее ядром, ее идеями, тем, что в голове у первого. Путин и Удальцов, как две головы имперского орла. Одна может заклевать другую, но тем, кого орел держит в когтях, от этого лучше не будет. Так что голубь мира парит над Россией и ждет, когда возмущенный разум перестанет кипеть и начнет думать самостоятельно, а не повторять коммунистические и националистические речевки. Начнет заниматься нормальной, кропотливой, ежедневной политической работой. Общением, выработкой программ, кружками, работой по строительству России не просто без воров, а России свободных и мирных людей.
Вот так обстояли дела в понедельник, 7 мая. Всего доброго.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу!